собранную с их уделов, себе, и ничего из нее не дают великому князю. Так продолжают сохранять они родовое равенство в противоположность подданству, всего резче обозначаемому данью, которую князья Западной Руси уже платят великому князю литовскому. Кроме выхода или дани, были еще другого рода издержки на татар, ордынские тягости и проторы. Таков был ям, обязанность доставлять подводы татарским чиновникам, содержание посла татарского и его многочисленной хищной свиты. Наконец, поездки князей в Орду, где должно было дарить хана, жен его, вельмож и всех сколько-нибудь значительных людей. Неудивительно, что у князей иногда недоставало денег, и они должны были занимать их в Орде, у тамошних бессерменских купцов, а чтобы заплатить потом последним, занимать у своих русских купцов. Отсюда долги княжеские разделяются в их договорах на долг бессерменский и русский. Князь Звенигородский Юрий Дмитриевич в договоре с племянником Василием Васильевичем говорит: «Что я занял у гостей и у суконников 600 рублей и заплатил твой ордынский долг Резеп Хозе и Абипу в кабалы и на кабалах подписал это серебро, то ты сними с меня этот долг 600 рублей, а с теми гостями ведайся сам без меня. Я только назову тебе тех людей, у которых я занял деньги. Как средства великого князя превосходили средства удельных, видно из того, что он нередко имел возможность жаловать последних, позволяя им известное время не платить выхода с целого удела или с части его. Дань шла в казну княжескую только тогда, когда не было запросов из Орды, то есть когда считали возможным не удовлетворять этим запросам. Постоянные же доходы княжеские состояли по-прежнему в пошлинах торговых, судных и доходов с земельной части собственности. Торговые пошлины в княжеских договорах определяются таким образом. Князья требуют обыкновенно друг от друга, чтобы новых мытов не замышлять. Старые же, обычные мыты состоят в следующих сборах. С воза пошлины — деньга, с человека — косток деньга. Если кто поедет без воза, верхом на лошади, но для торговли, платить деньгу же. Кто утаится от мытника, промытится, тот платит с воза промытый 6 алтын, до заповеди столько же, сколько бы возов не было. Промыто состоит в том, когда кто объедет мыт. Если же кто проедет мыт, а мытника у заставы за вора не будет, то промыты нет. Если мытник догонит купца, то пусть возьмет свой мыт, но промыты и заповеди здесь нет. С лодьи пошлина, с доски 2 алтына, со струга алтын. Тамги и осмничего берется от рубля алтын, но тамга и осмничие берется только тогда, когда кто начнет торговать. Если же поедет только мимо, то знает свой мыт до костки, а других пошлин нет. Если же кто поедет без торгу, то с того ни мыта нет, ни пошлин. Кроме означенных пошлин, в источниках упоминаются еще гостиное, вещие, пудовое, пошлина серебряного литья, резанка, 60, побережное, пятна, пошлина с положения клейма на лошадей, пошлины с соляных варниц, противень, плошки, сторожевое, медовое, язовое, пошлина с рыбных промыслов, закось или закосная пошлина, поватажное, портное. Из судных пошлин упоминаются вина, поличное, беззатчина, татин рубль, пересуд и прочие. Наконец упоминается пошлина с браков или так называемая повоженная куница. В описываемое время не встречаем упоминания о двух отраслях княжеских доходов, которые под именем полюдья и погородья упоминаются в известной грамоте князя Ростислава Смоленского. Обычай князей ездить на полюдье, то есть объезжать свою волость, вершить дела судные и брать дары, упоминаются еще в известиях Константина Багрянородного. Потом встречаем упоминовение о нем в летописи в конце XII века. Потом это название исчезает. Но исчез ли обычай, и когда именно исчез? Этих вопросов решить не можем. Мы видели, какую богатую земельную собственностью владели князья. Произведения этих земель не только служили для продовольствия двора, но шли также в торговлю. На последнее указывает условие в договоре с рязанским князем, чтоб с торговых людей великокняжеских не брали мыта. В описываемое время встречаются известия об оброке, которые должны были платить поселенные на землях люди два раза в год, весною и осенью, на весенний и осенний Юрьев день. Одною из важнейших статей дохода было пчеловодство и варка меду. Об этой статье князья постоянно упоминают в своих договорах и завещаниях. Потом упоминаются княжеские соляные варницы, в области Галицкой, так называемая соль. В Нерехте, подле Юрьева, упоминается великая соль. В Ростове – ростовская соль. На городце Волжском князья имели также соляные варницы. О важности рыбной ловли для князей свидетельствует завещание серпуховского князя Владимира Андреевича о рыбной ловле под городцом. Он приказывает двоим сыновьям, чтобы они устроили себе общий ез и делили добычу поровну. Одною из важнейших отраслей звероловства была ловля бобров, для которой у князей был особый разряд служителей — бобровники. Что бобры водились тогда поблизости Москвы даже, свидетельствует завещание князя Владимира Андреевича, который отказывает старшему сыну бобровников в станах московских. Выгоды от звероловства и страсть к охоте придавали в глазах князей большую важность ловчему и сокольничьему пути, то есть праву промышлять над зверем и птицею. Симеон, гордый, потребовал от братьев, чтобы они уступили ему на старейшинство оба этих пути в станах московских, которые должны были находиться в общем владении. По завещанию Владимира Андреевича ни один из его сыновей не смел охотиться в уделе другого без позволения последнего. Что охота была псовая, свидетельствует название ловчих псарями. Для ловли птиц употреблялись также и перевесы. Князья посылали толпы своих промышленников в атаги к Белому морю и Северному океану, в страну Терскую и Печерскую за рыбою, зверем и птицею. Из грамоты великого князя Андрея Александровича узнаем, что уже тогда три ватаги великокняжеские ходили на море со своим ватаманом, ватагаманом, атаманом. Калита дает жалованную грамоту печерским сокольникам. В завещаниях и договорах княжеских упоминается о конюшем пути, о праве ставить и кормить своих коней. Иоанн Калита завещал одно свое статце сыну Семену, другое Ивану, а остальным приказал поделиться сыновьям и жене поровну. Симеон гордый завещал своей жене 50 коней ездовых и два стада. Иоанн II отказал своим сыновьям пополам стада свои коневые, жеребцов и кобылиц. Донской разделил стада между сыновьями и женою. Владимир Андреевич Серпуховской отказал свое стадо седельное, коней, лошаков и жеребцов, также кобылье стадо жене своей. Наконец, доходною статьею для князей являются сады, которым было причислено известное число садовников. Мы видели, что князья пользовались остатками своих доходов для приобретения имуществ недвижимых. О движимости их можно иметь довольно полное понятие из духовных завещаний. Иоанн Калита оставил после себя 12 цепей золотых, 3 пояса золотых, пояс большой с жемчугом и с каменьем, пояс золотой с капторгами, пояс сердоничный окован золотом, пояс золотой фряжский с жемчугом и каменьем, пояс золотой с крюком на червчатом шелку, пояс золотой царевский, 2 чаши золотые с жемчугом, 2 овкача золотых, 2 чашки круглые золотые, 2 чары золотые, блюдце золотое с жемчугом и каменьем, 10 блюд серебряных, 2 чума золотых больших, 2 чумка золотых поменьше, коробочку золотую. После первой жены его, княгини Елены, остались вещи: 14 обручей, ожерелье, маниста кованная, чело, гривна. Кроме того, Калита упоминает еще о золоте, которое он придобыл, и о серебряных сосудах. Из дорогого платья Калита оставил детям кожух червленый жемчужный, кожух желтый обьяренный с жемчугом, 2 кожуха саламами и с жемчугом, коц великую с бармами, бугай соболей с наплечками, с жемчугом и каменьем, скарлатное портище, саженое с бармами, шапку золотую. Все это движимое имущество разделено было между 3 сыновьями и женою. Вещи первой жены пошли ее дочери. Доля князя Андрея Ивановича Серпуховского досталась сыну его Владимиру. Симеон Гордый завещал все жене своей, от которой только некоторые вещи перешли к великому князю Иоанну II. Последний оставил после себя 3 иконы, 5 цепей золотых, из которых 3 с крестами, 1 шапку золотую, 1 бармы, 4 пояса, из которых 2 с жемчугом и каменьем, 2 сабли золотые, 2 обязи золотые, 2 серьги с жемчугом, 2 чекака золотых с каменьем и жемчугами, 3 овкача золотых, 2 ковша больших золотых, 1 коробку сердоничную, золотом окованную, 1 бадью серебряную с наливкою серебряную, 1 опошень скарлатной саженой, алам жемчужный, на плечки золотые с кругами, с каменьем и жемчугами, алам малый с жемчугами, чашку золотую и стакан цареградский, кованный золотом, блюдо серебряное с кольцами. Будущим зятьям своим великий князь оставил по цепи золотой и поясу золотому. Дмитрий Донской оставил после себя 1 икону, 1 цепь, 8 поясов, бармы, шапку золотую, ватолу саженую, снасть золотую, наплечки, алам, 2 ковша золотых. Василий Дмитриевич оставил своему сыну страсти большие, крест патриарха Филофея, икону Парамшина дела, цепь крестчатую, шапку золотую, бармы, 3 пояса, коробку сердоничную, ковш золотой князя Симеона Гордого, сосуд, окованный золотом, каменный сосуд, присланный в подарок от Витовта, кубок хрустальный, присланный в подарок от польского короля. Удельный князь Юрий Дмитриевич Звенигородский оставил после себя три иконы, окованные золотом, три пояса и блюдо большое двухколечное. Великая княгиня Софья Витовтовна оставила ящик с мощами, икону, окованную на мусии, икону Пречистой Богородицы с пеленою, большую иконы Богородицы степную с пеленою и с убрусцами, икону святых Козьмы и Дамиана, икону святого Федора Стратилата, выбитую на серебре. Кроме того, оставила два дубовых ларчика, большой и малый, большой ящик и коробью с крестами, иконами и мощами. Великий князь Василий Васильевич Темный оставил пять крестов золотых, один из них — Петра Чудотворца, другой — Парамшинский, третий — патриарха Филофея, икону золотую и на изумруде, шапку, бармы, сердоликовую коробку и два пояса. Из этого перечисления мы видим, что движимое имущество великих князей московских вовсе не увеличивается после Калиты, напротив, уменьшается. Бедность завещенных вещей